Значит, дорогие друзья, давайте вспомним еще раз, кто для себя что-то вот почерпнул, поделитесь из этой прошедшей, ну еще неделя не прошла, с понедельника начали, но уже все-таки пятый день. Кто что для себя почерпнул в духовном плане, в возрождении? Пожалуйста, опытами поделитесь своими. Кто-то что-то начали внедрять, может быть. Пожалуйста.
Могу поделиться я?
Пожалуйста, брат Александр.
Знаете, стал посещать эти собрания. Что-то внутри происходит. Раньше такого не было.
Ира.
Нетерпением жду каждой встречи. Насколько вас за эту неделю прийти сюда, в работу отпускают. Слава Богу. Так что, ну, что-то, по-видимому, работу производит.
Спасибо. Кто еще? Пожалуйста, сестра Вера, так сиди, тут по-домашнему, я думаю. А, ну хорошо.
Я хоть и пропускала несколько прошлый день, но я хочу сказать, что очень вдохновляет вот эти прослушивания. И если я раньше сокрушала сердцем, что почему у всех что-то происходит в жизни, а у меня мир, покой и благодать, как я уже поняла, что я следую за Иисусом, и что Дух Святой помогает в этом соблюдать заповеди и закон Его Святой, посвящать субботу особенно, я поняла, это важно для каждого христианина. И теперь благодарю Господа за вот такое откровение маленькое.
Аминь. Пожалуйста, сестра Зина.
С Леной мы всегда как-то вышиваем. У нас тут всегда вот что-то надо сделать, я начинаю на нее, знаете, сейчас как-то вот мир вошел, я так с ней спокойно, говорю, Леночка, ты знаешь, иду в приду, рассказываю все. Она бабушка, я же поснимала все вот эти плакаты, все, она там была, заготовила эти самые сериалы, и божественный купила календарь, и повесила в этой кровати. Как приятно. Говорю, видишь, Леночка, и Бог будет тебя благословить.
Хорошее выражение мне понравилось. Божественный календарь. Очень так слушается. Пожалуйста, Тамара, сестра Тамара. Только сердце его истекает кровью, да.
Да, сердце истекает кровью. И что он стоит, оглядывает руку. Вот это вот, я все это знала. Но я не могла это прочувствовать вот так вот, как в глубине души. И что теперь вот, ну, каждую твою мысль, даже для них, кто это знает, что Господь-то читает, Господь-то все знает.
Пожалуйста, Сабина.
Ну, я вот еще больше полностью познала, что такое Божья благодать, и задумалась над том, над тем, насколько благодарно мое сердце. Понимаете? Потому что сердце чувствует меня камнем. Бог дает все. Насколько я могу
благодарить. Пожалуйста, сестра Лидия.
Как я считала, что мы не заслужили.
это сам Иисус Христос. И вот, вот это самое главное, я узнала, что если кто спросит меня о благодати, я всегда могу ответить, что это распятый Иисус за нас, это Голгофа. Причем самый корень моего понятия. А то я всегда так говорю, благодать, ну, незаслуженная милость. А когда я глубину узнала, это еще многое, и не только незаслуженная милость, что такое благодать. Это много всего об этой благодати.
Пожалуйста, сестра Мария, там
я
сидела.
Багато слов сказать не могу, но чувствую, что Господь мені підказує, куди частішне мене і церкві більш буде сприймати.
Аминь. Вот это правильно. Тут и много слов не надо. Поэтому вот хорошо, вот, пожалуйста, Валентина.
А я хотела сказать, что я вот сегодня начала пересказывать то, что я читала. Угу. Я думаю, почему мне раньше было непонятно. Вроде все понятно, все знаю. В данном случае я второзаконник перед тем, как Моисей наставлял их, когда он основал, когда он идет в землю, и как и вот эта гора благословение, как я.
И легче, когда пересказываешь, да? Да. Я вот еще по поводу того, что сестра Зина сказала. Вот еще раз, вот это очень важный момент. Благодать передается через речь. Это Библия говорит. Поэтому чем больше будешь лени говорить добрые слова, не говори плохих. Потому что ее может спасти только благодать. Мы иногда об этом забываем. Поэтому чем больше говорить добрых слов, чем больше благодати. В Библии есть текст. Из уст твоих изливается благодать. Это правда сказано про Христа, но это про любые уста сказано. Павел пишет, что и устами передается благодать. Это то, на чем нам дьявол ловит. А мы иногда раздражаемся, шумим в доме и кричим, и вместо благодати передаем проклятие. А проклятие никого не изменит. Ни Лену, ни детей, никого. Вот видите, как все просто. Поэтому сегодня мы перейдем еще к одному средству благодати. Это молитва. Это тоже средство благодати, через которую Бог передает свою благодать. Все свои благословения. И в первых темах мы с вами много внимания уделили вот понятию сущности греха. Что он живет в нас, оказывается, друзья мои. Что грех это не те поступки, которые мы делаем, а это мы. Мы других поступков-то по сути не можем делать, потому что внутри нас живет вот эта самозащита, себелюбие, вот эта своя рубашка ближе к телу. И вот это все делает нас противниками Божьих законов. Знаете, мы иногда Божьи законы вписываем в 10 заповедей. Но я вам скажу, то, что сказал Христос, то фундамент Божьих законов. 10 заповедей – это то, что уже выстроилось на Божьем законе. А фундамент Божьего закона один – не жить для себя. Это то, что Христос сказал. Когда Он пришел, Он сказал, кто хочет быть большим, будь кем? Слугою. Слугою. Он сказал, будь слугою. То есть вся вселенная живет по закону служения. Ангелы, они вообще названы служебными духами. То есть это речь, что у ангелов мышление на служение стоит. Поэтому наш грех, это то, что мы прежде всего никому не хочем служить. Вот это и есть суть у греха. И что-то с этим нужно делать. И вот именно Бог желает нас осветить в этом вопросе. Почему и Христос никак не мог найти понимание у апостолов. У них другое мышление было, как и у нас. То есть он им говорил про служение, они говорили про то, что они с этого будут иметь. Все время задавали вопросы, что нам будет. Поэтому вот это все может себелюбие, нацеленность на себя, может разрушить только Божья благодать. И вот молитва – это средство освобождения как раз от той самодостаточности, о которой мы говорили. То есть грех – это и есть самодостаточность. Вы поймайте себя в течение дня, сколько вы живете на автопилоте без Бога, и вы увидите, что такое грех. Грех – это когда я живу и вспоминаю про Бога только вечером. Вот в чем суть греха. Это говорит о том, что я от Бога получаю дыхание, питание, воду, воздух, солнце, все. Но до меня это доходит, может быть, в лучшем случае вечером. Вот что такое грех, по сути, друзья мои. Вот почему нам всем нужно каяться. Потому что некоторые люди говорят, а я сегодня ничего плохого не сделал. Это дело не в том, что ты не сделал. Дело в том, что ты не понимаешь, откуда все к тебе приходит, и не можешь до сих пор разобраться, кто ты, а кто Бог. Поэтому вот молитва нас учит тому, что над нами кто-то есть. То есть молитва как раз разбивает вот эту стену зацикленности на себе. Поэтому чем больше мы молимся, тем больше мы приучаем себя к пониманию того, что мы ничто без Бога. А когда мы не молимся, то у нас уже где-то откладывается, что мы можем спокойно и день, и два, и неделю прожить. Ну, Бог, ну хорошо, поможет хорошо, не поможет и сами проживем. Поэтому молитва – это первое средство освобождения вот от эгоизма. Потому что она дает нам понимание того, что есть тот, который источник всего. Молитва – это средство соединения с Духом Божьим. Потому что, смотрите, что пишет Павел, Римлянам 8 глава, 15-17 текст. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, что нас может освободить от страха на основании вот этих слов апостола Павла? Молитва, Павел пишет, страх разрушается только взыванием к кому? Авва Отче. Ну, это как ребенок, у него проблема, он сразу зовет кого? Родителей, родители приходят. Поэтому первое, что может разрушить у нас страх, ужас. Бывают в нашей жизни проблемы, друзья мои. Ну, кто без проблем? Мы же христиане тоже не застрахованы от проблем. Но проблема в том, что мирские люди, когда у них проблемы, они не знают, куда деться. Когда ужас не знает, куда деться. У христианина есть решение проблем. Он молится, Авва Отче. И Бог утешает, потому что Дух показывает, что мы дети Божьи. А дети, они всегда получают утешение от родителей. Но наше «я» противится молитве. Вот в чем проблема. Почему мало молимся? Опять же, за нашего «я». Наше «я» привыкло заботиться о себе само. И поэтому мы привыкли решать проблемы сами. Поэтому мы в самый последний момент иногда вспоминаем, что нужно у Бога попросить решения проблем. Бывает, что мы их уже порешали, а потом только вспоминаем, что нужно что? Помолиться. Поэтому наше «я» по сути своей, ему противно молиться. Поэтому оно будет бороться. Поэтому никогда не ждите, что к вам придет желание молиться. Это самый большой тупик. Не дождетесь. Знаете, как в фильме говорил один, не дождетесь. «Я» ваше скажет вам, не дождетесь. Поэтому к молитве нужно себя опять приучать. То есть христианство, оно во многом стоит на применении собственных ресурсов, собственной воли. Потому что, оказывается, наш внутренний человек, ему не нужно ни молиться, ни на коленях стоять, ему это не нужно. Ему хочется, чтобы перед ним на коленях стояли, это да, но чтобы перед кем стать, это проблема. Поэтому нужно себя приучать. Я вам скажу, ни одна духовная дисциплина не может быть спонтанной, толку не будет. Чтение Библии у вас должно быть четкие часы. Знаете, есть даже такое понятие в христианстве, часовня, да? Знаете или нет? Давайте, чтобы общаться, чтобы я не в пустой зал общался. Ну, часовня, слышали такое? Да, почему она называется часовня? Потому что по часам, да. Потому что в православной католической церкви-то с этим четче. Там порядок в этом есть, у них там за утреннее есть, там расписано, когда людям приходить на молитву. Это неплохо. Это неплохо, когда есть духовная дисциплина. Плохо, когда мы плывем, знаете, у нас ни часов, нет ничего. Ну вот придет мысль, помолюсь, не пришла мысль, не помолюсь. Это неправильно. Нашу душу эту, знаете, себелюбивую, надо дисциплинировать. Поэтому, опять же, я все время, вот «Красный конвой», это текст апостола Павла, Евреям 5.14. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Видите, совершенный человек – это человек, который приучил свою волю. Христианин – это не безвольный человек. Знаете, благодать Божья, она не исключает нашей воли. Потому что все, что Бог в нас заложил, весь потенциал, Он желает, чтобы мы им научились пользоваться. И Бог за нас не будет пользоваться потенциалом нашим. И вопрос такой, а зачем же нам вообще молиться? Вообще, может, и не нужно? Ну, общение с Богом, хорошо. Что? А еще зачем? Да, чтобы услышать Его волю, правильно. Дабы не впасть в искушение, хорошие слова. Дух Святой, правильно. Ну скажите, а Бог в нашей жизни без молитвы что-то может сделать? Друзья, а? Без молитвы? Христос сказал четко и ясно. Вот, друзья, вот самое печальное, что мы думаем, что Бог что-то может сделать без молитвы. Поэтому Он ничего в нашей жизни не делает. А смотрите, как Христос сказал. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. Ищущий находит, и стучащему отворят. Вот это проблема христиан, что они думают, что Бог действует на автопилоте. Попросили – дал, не попросили – тоже дал. Скажите, пожалуйста, а почему Бог без молитвы ничего не делает в нашей жизни? Как вы думаете? Друзья мои. О! Правильно. Бог же желает не делать что-то за нас. А Бог чего желает? С нами делать. Наша проблема, христиан, мы иногда думаем, что Бог за нас желает решать задачи. Вот скажите, у кого дети были? Вот когда ваши дети были в школе, вы за них решали задачи? Ну скажите, и детям от этого толку много было, когда вы за них решали? Все-таки толк, когда они сами что с вашей помощью решают. Вот так и Бог. Почему Бог на автопилоте за нас ничего не делает? Потому что если Он будет все делать за нас, мы ничему что? Не научимся. Поэтому без молитвы Бог ничего не делает, потому что если мы не молимся, значит мы еще не созрели, значит оно нам не нужно, и чего Бог будет вмешиваться и что-то делать за нас, решать за нас задачи. Поэтому Христос сказал, не просите и что? И не получайте. Библия не дает, понимаете, никаких тут хитросплетений о том, что Бог что-то делает без молитвы. Ничего не делает. Вот в этом наша проблема. Вот почему мы мало получаем. Потому что мы думаем, помолились хорошо, не помолились, все равно сделать. Не сделает. И бывает что-то раз в жизни христианина. Опа, а где же Бог? А Бог говорит, а меня кто-то пригласил? Само понятие завет – это понятие сотрудничества. Никто за кого чужую работу делать не будет. Бог не требует от нас делать за него то, что он должен делать, но он не будет за нас делать то, что мы должны делать. И самое удивительное, что даже Христос молился о Духе Святом. Вы заметили? Хотя Христу, то, наверное, надо было на автомате, да? Только вышел из воды и мог бы получить Духа Святого. Но написано, вышел из воды и молился, и получил Святого Духа. Христос прекрасно знал, что Отец на автомате ничего даже Ему не даст. И Христу приходилось вымаливать даже, будучи Сыном, ночами вымаливать вот благодать, о которой мы говорили, благословение и все. Поэтому наши проблемы не в том, что Бог плохой. Наши проблемы, что адвентисты мало молятся. Это большая проблема, большая нужда. Поэтому проблемы – результат неплохого Бога, что Он не досмотрел, не додумал, а Бог желает с людьми сотрудничать, а мы его к этому мало приглашаем. Поэтому, дорогие мои друзья, Павел вообще писал, что молиться надо как? Непрестанно. Павел понимал все эти вопросы четко. Павел не пишет, что я апостол, и Бог будет автоматом мне все делать. Павел пишет, знаете, такие интересные вещи, вот мы на них, не знаю, обращаем внимание, когда читаем Писание. Павел пишет, молитесь, чтобы сатана мне не воспрепятствовал. Мы иногда так думаем, ну как же, это же Божий человек, ну как там сатана воспрепятствует, Бог уберет этого сатану. А Павел так не понимал. Павел понимал так, что если они будут молиться, то сатана спокойно ему что? Воспрепятствует. Поэтому некто сказал, наши молитвы движут рукою. Хотите, чтобы Бог двигал вашей жизни своей рукою? Его просите. Не будете просить, ничего в вашей жизни не будет двигаться. Какие-то человеческие действия мы будем делать. Я не хочу сказать, что у нас в жизни ничего не будет получаться, потому что у нас большой потенциал. Мы много чего можем наворочить в своей жизни и без Бога. Но что это даст для вечности, для благословения, тоже вопрос. Поэтому Бог ждет наших молитв, потому что молитвы показывают серьезность наших намерений, нашу готовность принять то, что мы от Бога хотим получить. А если мы не молимся, значит оно не нужно. Бог очень хочет, чтобы в Бердянске прошла евангелизация. Очень хочет. Но если церковь об этом не молится, Бог никогда ее не проведет. Потому что если мы не молимся, значит, она нам не нужна. А если церковь не нужна евангелизация, как вы думаете, зачем Богу ее проводить? Есть логика? Но если церковь не молится и думает, что оно так пройдет на автомате, зачем Богу привести людей, которые никому не нужны? Поэтому церковь, если хочет, чтобы прошла евангелизация, должна объявить пост, как написано в Писании, встать на колени и барабанить в небо. И когда Бог это увидит, скажет, о, я могу сюда людей привести, они не потеряются. Вот для чего нужна молитва. Кстати, очень благодарен всем, кто молился вот за евангелизацию. Я вчера сестрам рассказывал, да, чтобы 700 гривен попросили в час за аренду. А сегодня сказали 700 гривен в месяц после ваших молитв. Поэтому я очень благодарен, кому я вчера поделился и кто вчера молился. Да, в Софите будем проводить евангелизацию. Но, друзья мои, если не будем молиться, я вам скажу, придет ноль человек. При всем желании Духа Святого спасти Бердянск. У Духа Святого большая проблема. Его никто не просит, это никому не нужно. И Дух Святой разведет руками и скажет, отче, я вот хочу тут провести. Но смотри, никому не нужно. Поэтому наша проблема, что мы Бога пускаем на автопилот и думаем, что Он сам тут будет все спасать. А Бог говорит, а зачем мне церковь в Бердянске? Не молится, не просит. Что она вообще тут собирается делать, эта церковь? И Бог может закончить, знаете чем? Разогнать нас по куреням. И собрать, может, другую церковь, которая будет действительно серьезно молиться и просить. Вот в чем проблема. Поэтому насколько молитва нужна. Второй вопрос, что хотел сказать о молитве. Бог не спешит с ответами, это тоже очень важно. Вот почему мы часто срываемся. Мы попросили и думаем, уже посчитали время, когда Бог должен ответить. Но Бог, я вам скажу, с ответами не спешит. А почему? Не, ну а если, а даже когда знает, что надо, почему не спешит? Да, нашу настойчивость проверить, еще что. Бог же желает, понимаете, Бог же желает нас воспитывать характеры, мы с вами говорили, да? Такие же, как есть у нас характеры, Богу не нужны. Вернее, они-то Богу могут и нужны, но в вечности им делать нечего. А какие у нас проблемы? Нетерпеливость, да? Суета, это все же проблемы нашего эгоизма. Поэтому, если бы Бог нам сразу отвечал на молитву, скажите, мы бы от суеты освободились, от нетерпеливости нашей освободились, от вот этой скорости нашей, что мы везде бегаем, освободились. Поэтому Бог нас как успокаивает? Не спешит отвечать. Чтобы у нас выработалось терпение, чтобы у нас выработалась настойчивость в молитве, чтобы у нас выработалась вера. И мы видим в Священном Писании, так Бог поступал с Авраамом, да? Так Бог поступал с Анной, матерью Самуила. Так Бог поступал с матерью Иоанна Крестителя. Долго-долго-долго им приходилось ждать, когда же эти обетованные дети родятся. А Бог не спешит. А зачем спешить, если воспитывать нужно? А вот это наша проблема. А мы часто, не зная этой черты характера Божия, разочаровываемся. И на второй день уже складываем руки и начинаем что-то делать своими руками. Я вам скажу, никогда не надо делать своими руками ничего, пока не узнаем, как Бог, вот как сегодня Никифорович сказал, пока не узнаем, как Бог желает, чтобы это делать. В нашей жизни очень много проблем, что мы не дожидаемся увидеть, как Бог желает это сделать, и делаем сами. И потом пожинаем ошибки. Начинаем говорить, а где же Бог был? Я же молился. Но Бог не обязан был тебе на следующее утро рассказать, как делать, правильно? Не обязательно все проблемы надо решать на следующее утро. Ты молился, но ты не дождался. Помните, была проблема Самуила? Ему было сказано, жди 7 дней. У Бога есть время, и он не спешит. Поэтому Христос сказал, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сам Христос сказал, что Бог не спешит с ответом. Следующее, что хотелось бы сказать о молитве. Постоянная молитва – очень важное условие исполнения Святым Духом. Что могу сказать, друзья, честно, мы очень молимся, мало молимся об исполнении Святым Духом. Очень мало. Я вам скажу, мы можем всю субботу промолиться и не вспомнить, что нам нужно исполняться Святым Духом. Это хорошо, что мы хоть вели, уже целенаправленно с Александром Гавриловичем поняли, что катастрофа грозит, и решили уже в служении вести молитву в Святом Духе. Но это же не решение проблемы. Опять, потому что мы думаем, что все делается на автопилоте. Мы думаем, попросили даст, не попросили что? Тоже даст. Ничего не даст. Давайте прочитаем Луку 1. И останемся без духа, если не будем просить. И будет очень печально, что когда придет время, в светильниках масла не будет. История печальная про 5 дев. Потому что Христос сказал, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Что я еще тут могу добавить? Если не просите, мы не получим Святого Духа. Друзья мои, церковь может постигнуть катастрофа. Молимся о сломанных ногах, о потопленных домах, о выброшенных кораблях, о моряках вопросов нет, о детских садиках, обо всем, о школах. Никто не против. Но, друзья мои, без молитвы о Духе Святом все это лишено большого смысла. Просто каждый раз напоминать, думая, что мы же духовные люди. Ну что ж, каждый раз говорит, братья, давайте о Духе Святом помоем. Это же не разговор. Мы же должны сами осознать, что мы же Духа не получим. А не получим Духа, мы же масла не получим. И мы же останемся 5 дев, которые все проспали. Там же масло. Близненко нам хорошо рассказывал, что такое масло. Христос сказал, не просите. И поэтому, когда апостолы поняли, в чем дело, 10 дней сидели и просили. Написано были в молитве и молении. Постоянная молитва. О чем? О Святом Духе. Они поняли, насколько это серьезно. Они поняли, что на автомате никто никому ничего не даст. И никакого Святого Духа не получит. И адвентисты ждут позднего дождя, но молитвы и моления. Думаю, что получим ли дождь. Большое у меня переживание. Думаю, что после этой проповеди все поменяется. Поэтому Христос сказал, хотите получить Духа Святого, просите. Сам Христос просил. И давайте вот кратенько, я бы хотел, чтобы мы рассмотрели молитву Отче наш. Как пример молитвы. Я думаю, лучше примера нету. Нам посмотреть. И рассмотрим мы молитву Отче наш по Евангелию от Луки. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Интересный момент, да, насколько важна индивидуальная молитва, да? Оказывается, насколько недостаточно нам молитв в церкви, насколько недостаточно молитв на домашних церквях. Написано, что Христос молился. И вы знаете, судя из этого, я вообще вижу, что он с ними молился, наверное, не очень много, с учениками. Потому что вот уже прошло сколько времени, и они сказали, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников. Он им сказал, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Итак, прежде всего, по молитве Отче наш, что мы можем сказать? Что в молитве, прежде всего, главное духовное. Прежде всего, нужно молиться о духовном. Второе. Молитва должна произноситься в определенной атмосфере. Прежде всего в атмосфере прославления. Потому что написано «Да светится имя Твое». А что это такое «Да светится имя Твое»? Где, если вы симфонию возьмете, где вы можете еще такие слова услышать? Где их произносят? Помните у Исаии в 6 главе, что там? Свят, свят, свят Господь Саваоф. А еще где такое? В Откровении. 24 старца и 4 животных говорили свят, свят, свят. То же самое. То есть смотрите, да светится имя Твое, это прежде всего прославление Бога. Я вам скажу, большинство наших проблем мы бы могли решать одним из самых важнейших способов, если бы мы научились в проблемах славить Бога. Вот иногда я встречаюсь с нашими верующими братьями и сестрами, я знаю, как они могут себе помочь, но я не знаю, как им это объяснить. Вот случилась беда, и человек в гроге. Знаете, в грога, но это я понимаю, как боксер, когда иногда он получает это. И вот он начинает вот стонать. И вы знаете, чем больше мы стонем, тем больше дьявол нас крутит. Вместо того, чтобы в этой ситуации начать прославлять. Потому что только через прославление Бог может разорвать цепи дьявольские. То есть это говорит, что будучи, как говорится, по годам уже должны мы быть совершеннолетними, мы духовные карлики. Мы не знаем законов духовной борьбы. Вот это больше всего поражает. Практических законов. Что кажется, если беда, нужно славить. И тогда Бог через это будет разбивать стены и помогать. А мы стонем и плачем. И переживаем, почему Бог не приходит на помощь. Потому что Бог живет в определенной атмосфере. В атмосфере, когда свят, свят, свят. А не когда все плохо. И Бог в этой атмосфере и действует. И вот второе Паралипоменон, вы прекрасно знаете это место, 20 главу, случай с Иосафатом. Когда Иосафат пошел на войну, можно сказать, без оружия. Но он зато поставил, написано, специальных людей и сказал им одно, славьте Господа. И написано, стали славить, и Бог разрушил врагов. Победил врагов. Смотрите, не воевать ничего, а славить. Поэтому вопрос, почему так мало славят? Может быть, поэтому столько проблем безвылазных. Они будут, еще больше будет безвылазных. Потому что есть законы духовной борьбы, друзья мои. От них никуда не уйдешь, нельзя закрыть глаза. Если это в Библии написано, значит, по этому закону, если будем, оно будет действовать. Если не будем по нему, ничего, ни Бог не поможет, никто. Вот это самая большая печаль. Все ли может Бог? Бог может то, что все вписывается в законы духовной борьбы. Если написано «славьте, когда плохо», а мы не славим, что Бог может сделать? Он же мимо своих законов не пройдет. И хочу прочитать вам еще вот из Духа Пророческого, из утренних чтений 25 сентября 07 года, этого года. «Не произнесите ни одного мрачного слова, ибо такие слова доставляют удовольствие сатане». И вот смотришь, христианин попал в беду и сидит и доставляет удовольствие сатане. И говоришь ему открытым текстом, ты доставляешь удовольствие сатане. Ну не слушай. Продолжает доставлять удовольствие.
Не понимаю.
Друзья мои, да, не понимает, к сожалению. Говорите о Христовой благодати, рассказывайте о Его силе. Слова надежды, веры и мужества произносить отнюдь не трубнее, чем жалобы. Приучайте себе славить Бога. Делайте других счастливыми. Это ваша первостепенная задача. Она усилит лучшие черты вашего характера. Вот что такое может прославление. Давайте сейчас прервемся. Кратенько, 3-4 прославления. Пожалуйста, из зала. Практически.
Ты Бог мой, буду превозносить тебя. Ты Бог мой, буду славить тебя. Славьте Господа, ибо Он благ. Ибо вовек милость Его.
Аминь. Аминь.
Господи, душа моя Господа, Господи, Боже мой, ты дивно велик, ты обличен славой и величием. Слава тебе, Господи, за все благословения, за любовь, за работу и за доброе терпение.
Аминь. Аминь. Присаживайся. Итак, да светится имя Твое в контексте Библии, это прославление. Так серафимы, так живые существа, так старцы. Такая атмосфера на небе. Но это еще говорит о нашем стремлении в молитве к святости. И вот тут тоже вопрос. Вы знаете, когда слушаешь наши молитвы на молитвенной группе и в записочках, бывают молитвы о святости. Бывает, что вот в записочках просьба, помолитесь о моем духовном состоянии. Но как это редко, к сожалению. В основном опять сыну работу, этому учебу, этого нога болит. Для кого же Христос говорил, что прежде всего нужно, чтобы имя Божье светилось? Это же правило молитвы. И же опять не объедешь, не обойдешь. Если не говорить о святости в молитве, не говорить: Господи, вот ты святой, а я хочу быть святым, то значит молитва будет не совсем верна. Потому что Христос сказал. Поэтому нам очень важно понимать, что Бог святой в молитве. Вот это чувство себе вырабатывать. И вы знаете, и мы с вами говорили о благодати, что благодать – это не только милость, но это Божья справедливость, и это Божий гнев. И когда мы это будем понимать, насколько у нас чувство покаяния будет в наших молитвах. Вы знаете, если честно, очень редко слышу, чтобы у нас вообще какое-то покаяние было во время молитвы. Это ж неправильно. Это говорит о том, что мы Бога не понимаем. Мы обращаемся к Богу Святому, который грех его, наши грехи его разрывает на части, и так с ним беседуем, знаете, чуть ли вот не по плечу его бьем. Смотрите, вот кто изучает Второзаконие, интересное место, как молился Моисей. Вот человек, который знает Бога. Итак, мы с вами, помните, говорили в первой теме, для того, чтобы исполниться благодатью, благодатью мы исполнимся только через познание Бога. Если мы Бога будем знать неправильно, мы никогда не исполнимся. Для нас Бог, опять же, извините, но эту фразу буду повторять, это добрый дедушка. Но мы забываем другого, что этот добрый дедушка может так стукнуть, что мокрого места не останется. И поэтому Моисей, человек святой, когда обращался к Богу, смотрите, как он обращается, какое у него было понимание святости Божией и всего остального. «И повергшись пред Господом, молился я». Это Второзаконие, 9 глава, 18-22 текст. «И повергшись пред Господом, молился я». Смотрите, молитва Божьего мужа, который Бога видел лицом к лицу и понимал, кто такой Бог. Почему я со второй темы вот начал серьезно вникать, что такое благодать? Если мы с этим не разберемся, если благодать у нас останется только на таком легком полете, а не поймем, что такое Бог в сущности своей, ничего не произойдет. Итак, Моисей, видя Бога, знал и его хорошие черты, и знал и хорошие другие черты. Поэтому смотрите, как он молится. «И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши». Эти израильтяне, которые Бога не знали, они думали, что там Моисей делает. Помните? Ушел, потому что они Бога не знали. Они думали, что там можно 40 дней делать. Чем заниматься? Они даже не понимали, что в этот момент Моисей их спасает. Потому что до них это не доходило, но до Моисея дошло. Поэтому надо было кому-то спасать, серьезно отнестись. Иначе бы от стана остались только рожки да ножки от этого. «Итак, просил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его». Со второй темы мы начали с вами говорить о чем? Что наши грехи как на Бога действуют? У него характер такой, он добрый Бог, но грех его просто выводит из себя. От кого бы этот грех ни происходил? Такой он Бог, потому что он святой. «Раздражили его, ибо я страшился гнева и ярости». Вот что Божий человек, зная Бога, понимал, что тут уже такое, что скоро может гром и молнии начаться. И сам Моисей, который стоял лицом к лицу, вдруг в страх вошел. А что ж будет дальше? «Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас». Вот эту сторону Божью мы напрочь забываем. И поэтому у нас разочарование. Где Господь? Где Господь? Господь должен мне трамвай дать, маршрутку, Господь квартиру, здоровье, все. А Моисей говорит: а вы не забывайте, что Господь еще может и кулак поднять. Если мы об этом будем забывать, мы будем духовные карлики. Потому что Бога надо знать со всех сторон, чтобы правильно его понимать, его волю и правильно с ним общаться. Бог не обязан помогать нам в наших грехах жить, в нераскаянных, не обязан. Его это выводит из себя. Поэтому Моисей говорит: «Я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз». А люди думали, что там Моисей делает? Наверное, заснул, забыл про нас. «И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его». Для Бога не важно, первосвященник, не первосвященник, брат Моисея, Моисей. Грех, значит, все. разговор будет короткий. Но я молился и за Аарона в то время. Насколько нам нужно друг за друга молиться? Потому что, опять же говорю, в современном христианстве вот эти разговоры о дешевой благодати, они тупиковые. Тупиковые. О Боге нужно серьезно говорить. Он серьезный. А не только там аллилуйя и все остальное. Аллилуйя, когда каемся в грехах без проблем, когда стремимся жить по воле Божьей без проблем. Но если этого нету, то какая аллилуйя? Грех же ваш, который вы сделали, тельца я взял, сжег в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и я бросил прах сей в поток, текущий из горы. И в Тавре, и в Масе, и в Киброт-Готаве вы раздражали Господа. Поэтому в молитве очень важно сказать: Господи, ты святой, покажи мне, какой я, чтобы я мог раскаяться, чтобы гнев твой не поразил меня. И очень важно друг за друга молиться. Вот видите, ходатайственная молитва Моисея спасла и Аарона, и весь народ. Поэтому Моисей знал характер Бога. Поэтому нам тоже нужно знать Божий характер. Нам будет гораздо легче жить. Потому что мы станем серьезней. И на многие вещи в нашей жизни совсем посмотрим другими глазами. И это избавит нас от проблем. Потому что нам Бог делает проблемы, чтобы как-то заставить нас задуматься. Бог посылал змей. Бог посылал огонь на свой народ. Бог допустил, что сколько семей пошло под землю. Это Бог? Это не дьявол. Дьявол этими вещами не занимался. Бог. Потому что иногда народ Божий не хочет думать, с кем имеет дело. Поэтому очень важно благодать Божью понимать со всех сторон. И милость, и справедливость. Они идут друг с другом. Поэтому просьба о милосердии в раскаянии – важное условие молитвы. Об этом, кстати, пишет и апостол Павел. Вот почему я и говорю, что мы часто молимся о наших проблемах, не духовных, а ведь прежде всего в молитве духовно. А Павел говорит, когда молитесь, воздевайте какие руки? Чистые. А мы, когда молимся, часто ли задумываемся, какие у нас руки? Знаете, иногда мне кажется, мы молимся так. Кого-нибудь душим в жизни, да? Так, ну, я имею в виду в отношениях. И молимся Господу, говорим: Господи, дай здоровье, дай сил. Здоровье и сил, чтобы я его уже, да, окончательно. Ну так, да, да. Почему Христос сказал, как вы прощаете, так и Отец ваш Небесный. Поэтому, если мы молимся Богу о благословении, мы должны подумать, а никого мы в этой жизни не душим. Помните, как написано в Исаии 58 главе: разрушь оковы ярма. Угнетенных отпусти на свободу. Бог говорит: вы же угнетатели. Вы же со своим я всех угнетаете и просите у меня сил. Я вам не дам, потому что вам дать силу, вы вообще тут всех передушите вокруг. Поэтому Христос говорит: я вам язву пошлю в плоть, чтобы немножко вас тормознуть. Смотрите, мы просим здоровья, а Бог может послать что? Язву. Часто ли мы так думаем, когда молимся? Да, потому что наше я не любит язв. Мы всегда: давай здоровье, давай здоровье. А Бог говорит: а ты поди, как ты к ближнему относишься, ему ты здоровье даешь. Я вам приводил уже пример, как одна сестра, довольно духовная сестра, она говорит: один момент я поняла, что у меня духовный барьер, я не расту. И она говорит: когда я стала молиться у Господа, просить, почему, он сказал, не знаю, каким образом сказал, но сказал, человек Божий был, что ты не умеешь прощать. Она говорит: я покаялась, стала прощать, поняла, разобралась в своей жизни, оказывается, никого не прощаю, поняла в своей жизни, на всех обижен. Как же можно духовно расти? Да никак духовно расти нельзя. Она говорит, раскаялась, и опять все это было с ней. Поэтому мы стали на территорию духовной борьбы. В этой духовной борьбе есть правила. Если этими правилами не пользоваться, так думать, что оно так все пролетит на каком-то таком, знаете, наитии, это неверно. Никакое наитие не поможет. Поэтому Христос сказал: да святится имя, да будет воля твоя. Вот еще один момент, который наш внутренний человечек не любит. Мы любим, чтобы Бог действовал по нашей воле. Но доверить ему, чтобы по его воле, это еще вопрос. Но когда мы говорим, да будет воля твоя, мы должны понимать, что свою волю мы должны научиться подчинять Божьей. Хлеб насущный. Вы знаете, эта идея очень хорошо раскрыта в притчах в 30 главе 8 тексте. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». То есть, что такое насущный хлеб? Это не богатство и не суета, и не нищета. Да. Это необходимое, да. То, что мне необходимо. Необходимо мне это. Пожалуйста. Может быть, кому-то необходима зарплата 10 миллионов долларов. Нормально. Если он 9,5 миллионов отдаст на проповедь Евангелия, да, как Макнилосы, у них миллиарды, но они 90% отдают, ну чего Богу не дать людям миллиарды, да? Но если я с 3 рублей 2 копейки даю на проповедь Евангелия, Бог скажет, ну тебе 3 рубля и хватит. Для твоих нужд. Поэтому хлеб насущный — понятие растяжимое. Тут чужой карман не надо смотреть. Просто вопрос, как мы хлебом насущным этим будем распоряжаться. Поэтому, друзья мои, а вот что такое не введение в искушение? Вы никогда не думали над этим текстом? Значит, не введи во искушение. Это как можно понять? Я хочу выпить крепко, а Бог мне поставит преграду перед пивным ларьком, да? Вы так понимаете? Ну что значит не введи во искушение?
Дайте вот выше, когда будет искушение стоять.
Вот смотрите, да, правильно, Никифорович, но смотрите, вот как про Лота написано, хорошо вот эту невидимое искушение. То есть Бог не даст искушения тому, кто его что не хочет, кто действительно борется, тому даст. Но если я не борюсь и иду в пивной ларек и говорю, Господи, невидимое искушение, это я уже Бога что? Искушаю. Потому что я не введи, а тебя искушаю. Вот смотрите, хорошо Петр пишет, что такое невидимое искушение. 2 Петра, 2 глава, 7-9 текст. «А праведного Лота, утомленного обращения между людьми невистого развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавить благочестивого от искушений». То есть, кого Бог не ведет в искушение? Всех подряд? Благочестивых. Вот почему Библию надо читать в контексте. Потому что если прочитать только молитву «Отче наш», так только мне стоит помолиться, не веди в искушение, и Бог уже не введет. Бог скажет, если ты будешь как Лот мучиться и благочестивым быть, не введу, сверх сил не дам. Но если ты грешишь, как я тебя, от чего я тебя уберу, от каких искушений ты сам в них влезешь? Важным еще условием в молитве является молитва во имя Иисуса Христа. А что такое молиться во имя Иисуса Христа? Я думаю, что мы первые темы хорошо в этом разобрались, да? Это серьезно понимая то служение, вот как сегодня Романовна говорила, да? Это то, что Христос постоянно за нас ходатайствует. То есть, понимаете, получается, на небе Христос главный. Главное, это важно нам понимать, потому что Христос сказал, что и Отец и не судит никого, а суд отдал кому? Сыну. То есть на небе даже Отец прислушивается к кому? Ко Христу. В православной церкви у них интересный момент. Они говорят, Христос прислушивается к Деве Марии. Но я такого не читал в Библии. Но я знаю, что Христос главный на небе, потому что и суд в руках Христа. Ну, номинально главное. Я не свидетель его в этом, кто старше, кто больше. Но Бог как бы все отдал право Христу. Поэтому, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы понимаем, что у Христа имеется всякое право. Всякая власть. Христос сказал, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Это колоссальное имя. Но опять же, если мы понимаем и те страдания, которые Христос ради нас принял. Действительно, Он страдает ради наших грехов. Не думайте, друзья мои, еще раз напоминаю, что Христос там сидит и, знаете, так спокойно смотрит, как мы тут живем. И что это Ему так, знаете, ни ран никаких не наносит, наносит. Как нам, когда мы смотрим, как наши дети, если пошли не по той дорожке, конечно, и не спим бессонно, так и Бог. Еще борьба не закончилась, еще борьба не закончится. Поэтому во имя Иисуса Христа, понимая важность Его служения для нас, это все для нас. Имя Иисуса Христа. Еще очень важно молиться в сердце. Ну, молиться в сердце, я думаю, каждый из нас знает, что это такое, да? Ну, что такое молиться в сердце? Это молиться про себя. Вы, кстати, эту практику пробуете, да?
Тихо.
Да, об этом Павел и писал, непрестанно молитесь. Это не значит, что все время стоят на коленях. Это все время понимать, что Бог рядом с тобой. В маршрутке, на работе, я не знаю где. Какая проблема, сразу, не обязательно сразу на колени и посредине цеха и начинать там, да, показывать, что вот я. Нет. Помните, как Неемия, когда виночерпием был у царя персидского? Помолился, и все, и Бог ответил. То есть очень важно нам приучать вот к непрестанной вот этой молитве, к разговору с Богом. Мы идем по дороге, но мы больше об этом будем, прогулка с Богом, когда об отдыхе будем говорить, больше об этом посвятим внимание. Очень важно ходатайство за других людей, потому что мы с вами говорили, без молитвы Бог ничего не делает. И Александр Гаврилович, когда сегодня сказал, что Бог делает, наверное, подумал, а как же я пришел к Богу, я ж не молился, да? Ну как вы думаете, никто за Александра Гавриловича не молился?
Молился.
Конечно. Он просто может и не знает даже, кто за него молился. А может и знает. Может и знает. Просто я, когда пришел к Богу, мне четко люди сказали, мы за вас молились полгода. Харьковская церковь, когда вот была большая евангелизация, полгода молились и постились. Поэтому без молитвы, друзья мои, и тут номер не проходит. Даже мы приходим, мы не молимся, ну что? За нас молятся. Мы сегодня с вами приводили пример. Народ думал, что Моисей там заснул на горе. А Моисей за них 40 дней ночей вот так стоял, и только это их и спасло. Вот что такое ходатайственная молитва. Ходатайственная молитва спасает бесшабашных благодаря молитве праведных. Поэтому как мы должны молиться? За детей бесшабашных наших, за родственников бесшабашных. Ну бесшабашных в каком смысле? Что живут без Бога и думают, что так и проживут. Это я считаю, что вот это есть бесшабашность, когда человек думает, что вообще вот за них надо молиться, как Моисей. И в молитве мы сражаемся с сатаной в ходатайственной молитве, потому что сатана тоже молится и тоже ходатайствует, чтобы поглощать людей. И вообще, как вы думаете, без молитвы Бог может вмешаться в жизнь грешника? Нет, потому что он же во власти дьявола. И представляете, без молитвы Бог зайдет, откроет дверь, и войдет в сердце грешника. Ему дьявол скажет, а кто ты такой? Чего ты сюда вообще пришел? Это человек со мной, ему приятно. Вот он пьет, курит, смотри, как он радуется. А ты что ему принес?
Я молюсь за него,
дьявол говорит. Да, написано. И Христос сказал, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас в пшеницу. Сатана тоже просит. Помните по поводу Ева? Тоже аж на небо пришел, не поленился. А Бог сразу понял, что он туда пришел. Как вы думаете, сатане легко на небо приходить? Да ему противно туда, там же святость, там свят-свят Господь Саваоф. Но в кои годы набрался духу и пришел, да, в эту святость. Я представляю, как его там трусило. И Бог сразу понял, сразу ему первый вопрос задает. Бог понял, что этот пришел явно сюда мучиться, давай скорее мучение и решать. И Бог сразу понял, по какому поводу пришел, да. Бог ему сразу дает, и его видел. Бог знал, с чего он туда пришел. Что он, свят-свят Господь Саваоф пришел туда говорить? Может, и говорил там, разжимал зубы, да? Да. Поэтому некоторые люди говорят, да, сатана там ходил на небо. Знаете, мы не читаем Библию. Сатане небо противнее, наверное, места нету, чем небо. Потому что для него небо это, знаете, это вообще... Он когда видит, когда Бога, а все же кричат, свят-свят Господь Саваоф, и представляешь, что у сатаны происходит. Но один день он нашел себе духа, чтобы пойти на счет Иова по ходатайству. И вот он пришел, и Бог сразу понял, говорит, из-за Иова пришел, ну давай будем решать проблему. Оказывается, ходит и просит, и говорит, вот этого муженька, вот этой верующей жены, смотри, как, вот в моих руках, а ну, что будем с ним делать? Бог говорит, да делать хочу, чтобы жена аж помолилась, чтобы я же с тобой поборолся. А жена не молится. 2 года помолилась и махнула рукой, сказала, а что дальше? И все. И поезд ушел. А надо молиться до победного конца. Поэтому Моисей надо было 40 дней стоять. 40 дней стоял на коленях. Но хочу сказать еще очень важно в ходатайственной молитве. Хочу раскрыть все карты. Эта молитва опасная. Вы об этом никогда не думали? Потому что в ходатайственной молитве мы напрямую начинаем бороться с сатаной. Поэтому первосвященник в Израиле в судный день, когда он молился за весь народ, помните, в 16 главе Левит, он прежде всего приносил жертву за себя. Он должен был чистым быть потому что он вступал в ходатайственную борьбу за весь народ. И Бог его мог поразить первого. Если он не с тем духом вошел в святой святых. Поэтому для того, чтобы успешно за кого-то бороться, нужно всегда смотреть в свое сердце. Как я живу? Хорошо ли живу? Благодать из моих уст изливается или не изливается? Действительно, я характер Христа являю. И если все нормально, я могу молиться спокойно. Потому что написано, многое множит какая? Усиленная молитва праведника. Это и есть ходатайственная молитва, усиленная молитва. Поэтому в молитве очень важно, как Павел пишет, воздевать чистые руки. И про сестер хочу сказать, что важно для вас. Хотя у нас, смотрю, тут с сестрами проблем нет. Но у сестер есть большая проблема. Ходатайствуют вот с такими серьгами. Вы видели такое когда-нибудь?
Бывает.
А смотрите, что написано. Смотрите, Павел пишет. И так желает, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнений. Это про молитву мужей Павел пишет. А дальше про молитву жен, что он пишет. Чтобы также и жены в приличном одеянии, не в юбках, вот до сюда, и с вот такими разрезами, да? Со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Поэтому, если сестры, вы молитесь о своих детях, мужьях, подумайте, как вы посвятили себе благочестию. И будет ли Бог еще рассматривать ваши молитвы. Но опять же говорю, у нас тут на неделе возвращения вроде бы все в порядке. Первая Тимофея, вторая глава. С 8 по 10. Ну, я вот сейчас, так бывает, приходится ездить по другим городам, по другим общинам, вы знаете, ну, иногда просто, ну, я говорил, я не молчу, я проповедь там сказал в одном месте. Когда глянул на все, что происходит, ну, язычество закончено, понимаете. И смотрю, чем церковь отличается от кафе обычного? Ничем. А все ж молятся, все ж ходатайствуют. Но, друзья мои, есть законы. И эти законы не объедешь. И если мы хотим правильно ходатайствовать, мы должны ходатайствовать в Библии. И еще для того, чтобы ходатайствовала женщина, она должна быть какой? Смиренной и кроткой. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. Вы знаете, наш век эмансипации, 21 век, не дает многим нашим сестрам правильно ходатайствовать и молиться Богу. Потому что с таким духом, с которым они иногда молятся, я думаю, это неправильно. Все-таки женщина написана в Библии, помощница. Я понимаю, что наш внутренний человечек, он бунтует против этого всего, но Бог говорит, это есть препятствие в молитве. Потому что смиренное сердце и кроткое, оно приятно Богу. А гордое сердце, Бог ему что? Противится. Вот, друзья мои, что сегодня хотел практически о молитве сказать. Подведу черту, значит, словословие очень важно. Очень важно знание характера Божия. И прежде чем с Богом там что-то упрашивать, умолять, подумать, а что я сегодня сделал в течение дня, кому оплеуху дал, кому грубое слово сказал, сначала с этим разобраться, сказать, Господи, прости, а потом уже решать все свои проблемы. Третье, очень важно, внешний вид мой, форма благочестия, с которым я к Господу обращаюсь. Чистые руки, вот, чтоб я без всякого зазора мог сказать, вот, Господи, смотри, никакой крови на моих руках нет. Если это есть, ну что я буду просить у Господа? Терпение очень важно к молитве. Ждать иногда. Мы сегодня читали, что Бог не спешит вырабатывать нашу веру. Терпение, настойчивость. Очень важна вера, не отчаиваться в молитве. И очень важно жить насущным хлебом. Это тоже одно из условий молитвы. Услышанной, сильной. А если я начинаю уже вот перебирать, вот мне вот это не нравится, мне еще что-то больше, Бог может, знаете, и промолчать в лучшем случае. Помните в пустыне? Некоторые друзья наши, я имею в виду прадедушки, израильский народ, не захотели насущного хлеба. Помните? Поели день, поели два, да. Бог отреагировал конкретно, очень конкретно, друзья мои. Поэтому и еще ходатайственная молитва – это сила. Молитесь до конца, до победы, но с чистыми руками, с благочестием, смиренно и кротко, с верою. И это борьба, это наша битва и борьба. И пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.